блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Матфея 5 глава, 5 стих. Утверждение нашего Господа «блаженные кроткие, ибо они наследуют землю» буквально ошеломило его слушателей. Иисус призывал к состоянию, которое им было абсолютно чуждо. Они знали, как быть духовно гордыми, самодостаточными, как играть роль набожных людей. Они были знакомы с религией. Они были безупречны с внешней стороны. Они считали себя избранными, думали, что могут справиться с проблемами своими силами, своей мудростью, умением и способностями. Они ожидали, что Мессия придет и скажет: «Я пришел, чтобы похвалить вас за религиозность, за удивительную духовность. Я пришел возвестить вам, что Бог презрел на вас с небес и обрел к вам благоволение. Вы можете хоть сейчас отправляться на небеса, вам не нужно меняться». Однако наш Господь, начиная свое земное служение, сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Не те, кто считает себя религиозным, а те, кто осознает себя грешником. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Не те, кто доволен собой, а те, кто плачет о себе. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Не гордые, а смиренные и блаженны». Но они этого не поняли. Они ожидали не этого. Они гордились, уповали на свою духовность, а Иисус лишил их этой надежды. Он требовал сокрушенного духа, требовал плачущего сердца, он требовал смирения. Когда же Иисус сказал «блаженны кроткие», то даже самые невозмутимые были потрясены. Какой это был удар для них? Практически все земли, в которых происходили события Нового Завета, находились под властью Римской империи. Когда Иисус разговаривал с иудейскими старейшинами, Евангелие от Иоанна, 8 глава, Он сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Они ответили: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда». Они просто не хотели признать, что находятся в порабощении у Рима. Жизнь Иисуса проходила среди народа, порабощенного Римом. Почти на каждой странице Нового Завета вы найдете слово «кесарь». И в то же самое время что-то начало происходить в сердцах иудеев, верующих в пришествие Мессии. Они верили, что Мессия вот-вот придет и наступит Царство Божие. Ветхий Завет ясно об этом говорил. И вот на сцену выходит человек по имени Иисус Христос. Посмотрите Евангелие от Марка 1:14. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия и говоря», послушайте внимательно, «что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». И они все всполошились. Они ничего не знали, кроме римского господства, римского угнетения. И вдруг приходит чудотворец, который творит такие дела, которые никто из людей не мог сотворить. Может быть, это и есть Мессия? Когда же он накормил целую толпу народа на склоне горы? Они уже готовы были этому поверить. Они уже готовы были сделать его царем и начать политическую вооруженную борьбу, которая положила бы конец римскому игу. Они были вне себя от радости. Они ждали Мессию, чтобы свергнуть правление Рима. В иудаизме выделялись четыре основных партии – фарисеи, саддукеи, зелоты и иссеи. Фарисеи были религиозными консерваторами, а саддукеи – либералами. Зелоты были политическими активистами, которых заботила не столько религия, сколько политика. Они ждали Мессию и верили, что он будет великим генералом, который придет и объединит народ для свержения власти Рима. Таким образом, их царство военное. По другую сторону были фарисеи, в равной мере желавшие свергнуть правление Рима, однако искавшие не военного царства, а религиозного содружества. Они ожидали восстановления ветхозаветной теократии. Они ждали Мессию, который воссядет на религиозный престол. Все это можно представить так. Зелоты ждали военного Мессию, а фарисеи – Мессию чудотворца. Зелоты верили, что Мессия начнет военные действия, а фарисеи считали, что Мессия совершит какое-нибудь чудо и просто свергнет римское иго сверхъестественной божественной силой. И те, и другие в пришествии Мессии ожидали вмешательства Бога. Они знали, что сказал Даниил в 7 главе 13 и 14 стихах. Они знали, что Мессия придет на облаках и с великой славою. Но не зная, как это случится, терялись в догадках. И даже 12 апостолов ожидали того же. В Деяниях 1 глава 6 стих они говорили: «Не всее ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Когда же мы увидим либо военные действия, либо чудеса?» Но у Иисуса была другая цель. Поэтому, беседуя с Иисусом и пытаясь выяснить, что же это за царь без царства, без трона и без короны, и вообще царь ли он, Пилат спросил его: «Ты царь?» Иисус сказал: «Царство мое не от мира сего». То есть ты не понимаешь, какой я царь. Начинать военные действия – это не мой метод. Я не собираюсь доставлять волшебную палочку и свергать правление Рима. Это не моя цель. Он говорил, что если бы захотел, то мог бы созвать легионы ангелов. Если один ангел смог поразить 185 тысяч ассириан одним ударом, то легионы ангелов могли справиться с кем угодно. Итак, вы видите, что надежда на политическое и религиозное восстановление была попросту несбыточной мечтой. И все же в народе не угасала надежда, что придет Мессия. Эта надежда так ярко горела в сердцах людей, что словно грибы после дождя появилось множество лжехристов. Они были повсюду. Зелоты говорили: «Ну все, мы не можем больше ждать Мессию», и совершали террористические акты против римлян, ничего этим не добиваясь, кроме возмездия. В конце концов, в 70-м году нашей эры римляне устали от зелотов, устали от всех этих бунтов и послали Тита Веспасиана с армией, которая буквально растоптала Иерусалим. Город был разрушен, 1 100 000 человек убиты. Между 132-м и 135-ми годами нашей эры из Рима пришел Андриан. Он прошел по всей земле израильской, убивая людей и разрушая города. Он буквально уничтожил иудеев как нацию. Все это я говорю, чтобы показать, чего ожидали люди. Они хотели, чтобы кто-нибудь свергнул правление Рима. Зелоты верили, что этого можно достичь военными действиями, а фарисеи, наряду с другими религиозниками, считали, что Мессия осуществит это с помощью чуда. Но и те, и другие ошибались. Иисус пришел не для этого. Прежде чем наступила бы независимость иудеев, должно было прийти их спасение. Итак, план Божий был не таков, как думали люди, и вы можете представить себе их реакцию, когда Иисус начал говорить. Они ожидали Мессию на белом коне, который въедет в город и одним взмахом меча свергнет врага. А он приходит и говорит: «Счастливы нищие духом, счастливы плачущие, счастливы кроткие». Что же это за Мессия? И кто пойдет за ним? Кому нужна кучка плакальщиц, кучка кротких людей? «Им не одолеть Рима», – думали израильтяне. Иисус разочаровал политических активистов, ибо он не собирался готовить революцию. Когда люди увидели Иисуса, плененного римлянами, когда увидели его стоящим рядом с Вараввой, они увидели страждущего человека, которого по приказу Пилата изранили, избили, надругались и тростью вбили венец с шипами в его голову. И в нем не было красоты, ничего привлекательного для мира. Прочитайте Исаию 53 главу. «И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Они решили, что это не тот Мессия, который им нужен, и закричали: «Распни его! Распни! Отпусти нам Вараву! Он больше подходит на роль Мессии». И они возненавидели его, возненавидели, потому что он разочаровал их, не оправдал их ожиданий. И когда он умер, с ним было покончено. Когда же другие пришли и стали говорить, что он Мессия, иудеи отвечали: «Послушайте, он умер на кресте, а Ветхий Завет говорит, что проклят всякий, висящий на древе. И не надо нам говорить, что наш Мессия был распят, а значит проклят. Не надо нам говорить, что Мессия пришел и не изменил нашего положения. Это не Мессия». Они даже не поверили в его воскресение, несмотря на то, что 500 человек были этому свидетелями. Когда апостолы начали проповедовать, они вынуждены были повторять, что Мессия должен был пострадать и умереть, ибо так учит Ветхий Завет. Так должно было произойти. Однако иудеи были разочарованы, сильно разочарованы Иисусом. А все это началось, когда они услышали из его уст, что кроткие наследуют землю. Что же тогда получается? Добыча принадлежит сильным, а не кротким. Но Иисус пришел в роли слуги. Они не обращали внимания на книгу пророка Исаии, 40 главы по 66. Весь этот раздел в Исаии представляет Мессию в качестве страждущего слуги. Когда же Иисус объявил народу, кто он на самом деле, он цитировал из Исаии 61 главы. Он говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Вот это да! Исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененному освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Довольно жалкое сборище. Слепые, израненные, калеки. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам пишет: «Немного из вас мудрых, немного сильных, немного благородных. Он избрал немощное мира. Он сам был слугой. Он пришел не для того, чтобы свергать власть Рима. Он пришел, чтобы омыть ноги неблагодарных учеников. Вся его жизнь была воплощением смирения и служения. Он сказал: Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою во искупление многих».